Картинка первая. Зеленая ящерица. Самая первая картинка расположена далеко от начала рукописи. Оно мне почти вовсе не видно. Теряется в какой-то сонной дымке. Честно говоря, ничего там в начале моей жизни интересного нету. Раннюю свою пору я почти что и не запомнил. То есть помню, конечно, кто я родом и из какой произрос почвы, но воспоминания будто окутаны туманом. Словно не со мной это было, а прочитал я в книжке или услышал от кого-то рассказ про матросского сына Герку Илюхина, появившегося на свет в корабельной слободе славного города Севастополя такого-то числа, 1800 такого-то года. Думается мне, что детские годы и отрочество так скудно отложились в моей памяти, потому что до некоторого позднелетнего дня я и не жил по-настоящему, а пребывал в полудреме, на вроде личинки или куколки. Сейчас, в сию самую минуту, мне открылось, что моя жизнь, настоящая жизнь, началась не когда я, по выражению грубоязыкой тетки Матрены, вылез из поганой черной дыры на поганый белый свет, а наоборот, когда я с бела света сверся в черную дыру. Между двумя этими событиями диаметрально противоположного галса миновало 15 слишком лет, которые никакого интереса не представляют. Вся моя ранняя биография, ей-богу, недостойная столь громкого слова, укладывается в три слова. Родился, осиротел, вырос. К тому дню, когда я провалился в черную дыру и, стало быть, началась моя настоящая жизнь, я вырос еще не в полный свой рост и был ниже себя нынешнего вершка эдак на 2. Но все же вытянулся на полголовы выше тетки Матрены, а она в корабельной считалась женщиной каботажной, то есть статной. Вот я сижу на склоне холма, именуемого у нас Лысой горой, смотрю на бело-зеленый город, курю самосад из глиняной трубки и ни о чем особенно не думаю. Не научился я тогда еще думать, нужды в том не было. Так бы, наверное, и проклевал носом в бессмысленной полудреме до смертной доски, как большинство земных обитателей, если б не зеленая ящерка. Но ящерку я увижу через несколько мгновений. Пока же просто пялюсь на Севастополь. Других городов и местностей я еще не видывал, поэтому зрелище не кажется мне чем-то особенным. И все же я часто залезал на какую-нибудь из окрестных возвышенностей и глазел с высоты на кварталы и бухты. Несомненно, я чувствовал притягательность красоты, хоть, конечно, очень удивился бы, если бы мне кто-то сказал, что я любуюсь пейзажем. Я и слова такого не знал. Теперь-то, когда мои глаза научились распознавать и оценивать красивое, я понимаю, какой это был волшебно прекрасный город. Я сплевываю табачные крошки, лениво оглядывая язык южной бухты, справа от которого желтеют соломенные кровли родной слободки. На солнце переливается большой рейд. На нем, как гуси на воде, военные корабли. В тесной артиллерийской бухте густо торчат мачты купеческих судов, а прямо подо мною раскинулись правильные квадраты чистого города. Красные крыши, белые стены, зеленые бульвары. Повернешь голову влево, там морской простор, будто растянутая парчевая риза, вся в золотом шитье и самоцветных каменьях. Мне скучно. Трава на плешивом склоне вся выгорела. Жарко печет августовское солнце. Надо бы перебраться под какой-нибудь валун, укрыть затылок от знойных лучей. Да лень. Волосы на макушке, если потрогать, горячие. Тетка, зараза, не разрешает носить по будням старую отцову бескозырку. А другого головного убора я не признаю, потому что я не шпынь береговой, а моряцкий сын. Я и одет в матросское. Рубаху, холщовые штаны, парусиновые башмаки. Пускай все латанное, перешитанное, однако ясно, из каковских я буду». Батя мой был марсовый матрос. Он помер еще до моего рождения в заморском порте Манила от желтой тропической лихорадки. Тетка Матрена рассказывала, что он был высокий, на лицо рябой и малость кривоноги. Вот и все, что я знал про папашину личность. Портретов с матросов не пишут. Матери у меня отродясь не было. Тетка даже ее имени не запомнила и звала не иначе, как Лярвой. Меня, когда осерчает, Лярвиным сыном. Лярва и есть. Как узнала, что батя из плавания не вернется, кинула меня со сунца тетки под дверь, а сама в Одессу уплыла с каким-то греком. Или, может, Николаев, ну ее совсем. Про отца я думал часто. Какой он был, чего на своем веку повидал, да каково это в Маниле помирать. А про мать никогда. Чего о Лярве думать? Воспитала меня батина сестра, как умела. То есть, считай, никак. Она была матросская вдова, каких в корабельной много. Плохого про нее сказать не могу. Любить не любила. Думаю, и слова такого не знала. У нас в Слободке детей любить не в обычаи. Кормить кормят, заболеют лечат. А там погладить, приголубить, слово нежное сказать, такого заводу нет. Изредка тетка меня жалела, но это спьяну, когда выпьет шкалик третий и на слезу потянет. Сначала долю свою несчастную оплачет, потом и до меня, сиротинушке, очередь дойдет. Я-то, правду сказать, не жалел Матрёну нисколько. Думал, подрасту еще и сбегу в Керчь или Евпаторию. Буду с рыбаками рыбу ловить. С контрабандистами тоже хорошо, весело. Вот-вот про это я как раз и подумал, когда повернул голову в сторону моря и увидел на соседнем камне зеленую ящерку. Крымские ящерки на исходе лета обретают серый скучный цвет, становясь неразличимыми на фоне жухлой травы и пыли. Эта же была ярко-зеленая, будто вся вырезанная из бутылочного стекла. Или нет, не стекла, а китайского нефрита, на который я бывало пялился в витрине колониального магазина, что на Екатерининской улице. В жизни не видывал я такой нарядной ящерицы. Длиной она была, пожалуй, с мою ладонь. Глазки, словно две блестящие икринки. В напряженном, вытянутом тельце, в повороте точеной головки было что-то файное. Или, как я сказал бы теперь, изысканное. Мысль, что пришла мне в голову при виде изящного зверька, была не особенно изящная. Их поймать бы, да на привоз. Там, на Приморском базаре, я не без успеха продавал морских звезд и коньков, необычные раковины и прочую дребедень, не имевшую у нас в Слободке никакой ценности, однако же охотно приобретаемую чудаками из чистой публики, приезжими чиновниками или бурчуками. За такую царскую ящерку какой-нибудь гимназист или юнкер мог отвалить четвертак, а то и полтинник. Сначала я подобрал небольшой булыжник. До камня, на котором грелось зеленое чудо, было шагов 5. Я бы не промахнулся. Но потом я передумал. Не то чтобы из жалости, а просто прикинул, что за живую дадут больше, чем за сушеную. Опять же, если ящерицу высушить, так, наверное, вся зелень сойдет. И какой дурень тогда ее купит? Очень медленно я приподнялся, спрятал трубку в нагрудный ладан, заменявший мне карманы. Шажок, другой... Ящерица чуть двинула головкой, я понял, что ближе она меня не подпустит. Несколько минут я не двигался. Она тоже. Как дивно посверкивала на солнце переливчатая шкурка. «Меньше, чем за рубль не уступлю», — думал я. «А может, вовсе себе оставлю. Сколочу клеточку, насыплю желтого песочка или белой гальки, буду кормить изумрудную царевну мухами, да любоваться». Едва лишь ящерица, успокоившись, на мой счет отвернулась, как я, кошкой оттолкнувшись ногами, сиганул на валун, где сидела моя добыча. Валун был плоский, плотно утопленный в землю, размером с большой барабан. Еще в полете я понял, что останусь с пустыми руками. В мгновение, будто спущенная с тетивы зеленая стрелка, ящерица сорвалась с места, и я упал на пустой, нагретый солнцем камень. От азарта я совсем не думал о том, как приземлюсь. Ударился грудью и подбородком, больно, до звона в голове, соленого привкуса во рту и черноты в глазах. Оглушенному мне показалось, что от моего сокрушительного падения дрогнула и просела земля. Я хотел опереться о камень и приподняться, но у меня почему-то не получалось. Валун словно вминался в почву под моими руками, что-то шуршало, скрипело, ёкало. Уверенный, что еще не очухался от удара, не веря своим глазам, я увидел, что камень уходит куда-то вниз. Если б я не находился в таком остолбенении, то, наверное, ухватился бы заросший рядом сухой куст, но момент был упущен. Валун провалился сквозь землю, и я вместе с ним. Падая головою в черную дыру, вернее, не падая, а скользя, ибо движение было не отвесное сверху вниз, а немного наискось, я заорал во все горло и еще успел услышать чудовищно гулкое эхо собственного голоса. Но в следующую секунду сорвался уже в полную пустоту и, верно, от ужаса лишился чувств, потому что удара от верт не помню, а высота была приличная. Я после измерил 2,5 сажени. Скоро я очнулся, нет ли, не знаю. Только открыл глаза и ничего, кроме черноты, не увидел. Потер веки, похлопал ресницами. Опять ничего. Что я живой, мне было ясно. Болело ушибленное плечо, а на зубах скрипела пыль, но вообразилось, будто я ослеп. И я взвыл. И вот гляжу я на себя тогдашнего и примечаю, как много я вопил, орал, плакал, как часто я чего-то до жути боялся, коченел в ужасе, трясся от страха. В моей жизни случались смелые поступки. Подчас я даже пользовался славой храбреца среди людей совсем не робкого десятка. Но сам-то про себя я знаю, что от природы слеплен не из геройского теста. Повидал я по-настоящему отважных людей. И немало. И скажу по опыту, что подлинный смельчак тот, кто ведет себя с одинаковой доблестью как на людях, так и без свидетелей. Со мной, увы, не то. Я и на миру-то не всегда был орел. А уж когда я один, и никто на меня не смотрит, я будто сжимаюсь, слабею. Ибо не перед кем фанфарониться и держать форс. Как же горестно и отчаянно я рыдал, сидя на ровной твердой поверхности в кромешной тьме и не понимая, что за напасть на меня обрушилась. Может, я принял за ящерицу колдунью, каких по окрестным горам осталось, видимо, невидимо еще с басурманских, до русских времен. Наши ребята говорили, что в глухих балках и каменных ущельях можно повстречать всякую татарскую нечисть. Против христианской души силы у той нежити нету, а все же лучше их не трогать. Набросился я на изумрудную ящерицу, а она непростая, завороженная. Вот и наказала меня погребением заживо и слепотою. От слез мои глаза прочистились, или, может, пообвыклись с мраком, и увидел я, что тьма не вполне кромешная. Льется откуда-то слабое сияние. Поднял голову, наверху светло-серая дыра, и из нее тянется столб света, и в нем кружатся пылинки, еще не осевшие после моего падения. Я шевельнулся, стукнулся локтем о жесткое. Да это же валун, на котором сидела ящерка. И встали у меня мозги на место. Дошло, что никто меня не заколдовывал, а просто провалился я вместе с камнем в подземную пещеру. У нас в горах и холмах пещер много. Есть природные, а есть рукотворные, оставшиеся от древних каменоломен. У нас в Слободе тоже такие имеются. Кто победнее, хату себе не ставит, а прямо в каменной норе обживается. Летом там прохладно, а зимой обогреть легче. Темно только и душно. Страху во мне сразу стало меньше, но все-таки еще много осталось. А коли я отсюда не выберусь, подохну от голода и жажды. Ведь сколько ни ори, никто не услышит. На Лысую гору, даром, что она от города близко, люди редко поднимаются, потому что делать тут нечего. Ни тени, ни воды, и огород не разобьешь, слой почвы больно тощ. Я пошарил по земле, которая показалась мне странно ровной и гладкой, словно пол. Вместе с валуном вниз свалилось несколько веток и целый ком земли с сухой травой. Вынул я из ладана труд и огниво, сделал факел, прежде всего влез на валун и поднял руку, понять, далеко ли до дыры. Оказалось высоконько, не достать. Тогда решил осмотреться, нет ли еще камней, чтобы из них сложить кучу. Вышло так, что сначала я несколько шагов пятился, задрав голову, только потом обернулся и посветил перед собой. Вот он, тот миг, когда я проснулся. Мое истинное рождение на свет. Я разинул рот, чтобы снова заорать, но не мог произнести ни звука. На меня в упор смотрела девушка. Ее глаза были как живые, живее, чем живые, а волосы переливались, будто освещенные ярким солнцем. Лишь спустя мгновение я понял, что это настенная картина. Что такое мозаика, я не знал, и сначала мне показалось, будто прекрасный лик весь состоит из сияющих капель. Потом я много раз, очень подолгу, вглядывался в это лицо. Локоны у девы были цвета тусклого золота, а очи черные-причерные, с отблеском. Они всегда смотрели прямо на меня, неотрывно, будто испытывали, способен ли я разгадать сокровенную тайну, от которой зависит вся моя жизнь, и, может быть, даже нечто большее. Но что за секрет таится во взоре пещерной жительницы, мне было невдомек. Я ведь тогда еще не ведал, что всякой разгадке свое время, и дверь не откроется, пока не повернется ключ. Перед изображением я простоял очень долго. Бережно потрогал холодные разноцветные чешуйки, из которых было сложено чудо. Слева и справа от картины кособочились каменные оползни, и девушка выглядывала промеж них, будто из окна. Я расчистил стену с одной стороны. Там тоже что-то было изображено. Показался край дома с колоннами, похожего на нашу Петропавловскую церковь. Однако дальше было не продраться. Камни и земля слежались чересчур плотно. Тогда я, наконец, догадался обойти всю пещеру. Для этого пришлось соорудить новый факел. Старый уже догорел. Наверное, когда-то помещение было прямоугольным, а свод высоким. Но осыпи полностью завалили две торцевые стены и почти целиком одну из длинных. В единственном месте, которое осталось незакрытым, и был портрет златовласой и черноглазой красавицы. Я то и дело оглядывался, чувствуя на себе ее неотступный взор. Зато противоположная стена сохранилась почти по всей своей длине. Она была сплошь покрыта многоцветной мозаикой. Впоследствии я обстоятельно рассмотрел каждую из диковинных сцен, там изображенных. Кудрявый человек с телосложением циркового борца, обмотанный пятнистой шкурой, рвал пасть льву. Рядом он же рубил длинным ножом змеиные головы, волок куда-то козу золотые рожки, грозил кулаком полуконю, полумужику, махал большой лопатой. Там много чего было на той стене. Кудрявых молодцев было 12. Один еще малец, другие постарше. Имелись и зрелые мужи, но все похожи. Я пришел к заключению, что это должно быть 12 братьев. Одни воюют с чудищами, другие себя хозяйствуют. Разглядывать ихнюю жизнь было интересно. Пол пещеры, там, где не был засыпан, состоял из мраморных плит, выложенных в шахматном порядке. А еще я нашел в углу много расписных кувшинов с вытянутыми, как журавлиная шея, горлышками. Кувшины были запечатаны чем-то вроде воска. Я расковырял одну из пробок, понюхал. Пахло чем-то невероятно душистым, отчего сразу закружилась голова. Бояться я давно уже перестал. Было ясно, что до дыры я доберусь без особого труда. Довольно сложить горку из камней и щебня. Мне теперь, наоборот, стало страшно вылезать из волшебного места. А вдруг я никогда сюда больше не попаду? Вот вылезу, а изумрудная ящерица махнет хвостом, гора закроет от меня свое чрево. Я никогда не увижу черноглазой девушки, не разгадаю ее тайны. Уже собрав в кучу камни и убедившись, что через земляной лаз смогу выползти наружу, я снова спустился и стоял перед хранительницей тайны, пока не сжег последнюю ветку. Огонь съежился, несколько раз мигнул, погас. Лицо, прекраснее которого не было и нет на земле, скрылось во мраке.